Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Экслибрис» — впервые по-русски. «Фернандо Арабаль» — мой отец Фернандо Арабаль Руис. Подготовил и ведет передачу Сергей Юринин. Впервые в эфире 8 февраля 98 года.
Говорит «Радио Свобода». За режиссерским пультом Руслан Герисханов, у микрофона Сергей Юринян. «Экслибрис».
Я спросила тебя, буду ли я евреем, когда вырасту большой? Ты мне сказала, конечно, нет. Потом я спросил, буду ли я анархистом, когда вырасту большой? Ты мне сказала, конечно, нет.
В этом выпуске классик мирового авангарда Фернандо Арабаль.
Мы живем в замечательную эпоху. Мы не хотим больше ни групп, ни партий эпохи титанов. Отныне мы боги среди богов. Мир больше не интересуется культурой. Это замечательно.
Фернандо Арабаль. 120 секунд спустя. Ровно.
Радио «Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободные системы обмена сообщениями мгновенно познакомят вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио «Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно чистой.
Разговор о книгах, фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
В эфире «Радио Свобода» по четвергам в 10 вечера.
Говорит «Радио Свобода». У микрофона Сергей Юринян. «Экслибрис». В этом выпуске классик мирового авангарда Фернандо Арабаль. Его друзьями были Андре Бретон, Сэмюэл Беккет, Эвен Ионеско. В Нью-Йорке – Аллен Гинзберг, в Японии – Мисима. Фернандо Арабаль, Дон Фернандо Арабаль, родился в 1932-м в Марокко, в зоне, которая тогда принадлежала его стране – Испании. Дона Фернандо в то время звали сокращенно – Фандо, как он назвал и героя своей скандально знаменитой картины «Вива ля Муэрте» – «Да здравствует смерть». Фандо было 3 года, когда спасители Отечества увели из дому отца. Текст, написанный сыном в канун собственного ареста политической полицией в Мадриде в 1967 году. «Мой отец Фернандо Арабаль Руис».
Мужчина зарыл мои ноги в песке. Это было на пляже в Мелии. Меня часто спрашивают, кто больше всего оказал на меня влияние. И тогда, забыв Кафку и Льюиса Кэрролла, забыв Грассиана и Достоевского, я отвечаю. Это человек, которого я помню только так. Руки на моих детских ногах. Мой отец. В Мелии гражданская война началась 17 июля И мой отец был арестован 2 часа спустя и приговорен к смертной казни. Через 9 месяцев это наказание заменили на заключение сроком в 30 лет и 1 день. Он сидел в тюрьмах Мелии, Сеута, Сьюдад-Родриго и Бургасе. Он пытался покончить самоубийством, вскрыв себе вены. И я до сих пор чувствую, как его кровь стекает по моему голому телу. 4 ноября 1941 года он в связи с помутнением разума был переведен из центральной тюрьмы Бургаса в окружную больницу. Оттуда он совершил побег и пропал навсегда. Я встречался с его охранниками, медсестрами, лечащим врачом. В день исчезновения отца в Бургасе снегу намело толщиной в метр. Архивы свидетельствуют, что он не имел документов и был одет только в пижаму.
Справка по ходу сюжета. Грасиан, которого Арабаль называет в одном ряду с Достоевским и Кафкой, это испанский иезуит и ясновидец XVIII века Балтасар Грасиан, автор сборников философских максим «Человек при дворе» и «Человек, выходящий из заблуждения». В 1955 году студент Мадридского университета Фернандо Арабаль выбирает свободу в Париже. Здесь в 1959-м выходит первая книга, роман с библейским названием «Ваал Вавилонский». Речь об отце, которого Франко покарал как «Господь Ваала». По этому роману Арабаль впоследствии снял «Вива ля Муэрте». Звучит испанский марш парашютистов той эпохи.
Видел самолеты, которые падали, охваченные пламенем. Тогда мне перехватывало дыхание, и я внезапно сознавал, что в зале очень темно. Военные самолеты в хронике были из металла, а на крыльях пулеметы, которые им служили, чтобы сбивать другие самолеты, которые падали в пламени. Когда я видел эти схватки, я ставил ноги на сиденье и вдавливал себя в спинку кресла. А однажды одному из летчиков удалось выпрыгнуть с парашютом, который зацепился за заводскую трубу. Я запомнил этот образ, который увидел в кино.
Лидер международного движения «Паника», которое было эстетическим фоном студенческих мятежей 60-х и которое он основал после своего разрыва с сюрреалистами вместе с французским художником Роланом Топором и мексиканским режиссером театра и кино Алехандро Тодоровским. Манифест движения, эссе Арабаля «Панический человек».
«Паника» — это способ быть, управляемый смятением, юмором, ужасом, случаем и эйфорией. С точки зрения этической, паника опирается на морали во множественном числе. С точки зрения философской, на аксиому «жизнь есть память, человек есть случай». Паника находит свое самое полное выражение в паническом празднестве, в театральной церемонии, в игре, в искусстве и в безразличном одиночестве. Отныне я заявляю, паника – это не группа, не художественное и не литературное течение. Это скорее стиль жизни. Или скорее мне все равно, что это. Я даже предпочитаю назвать панику антидвижением, чем движением. Пан – это все. Пан – древнегреческий бог. Панический человек культивирует несколько общих мест. Гуманизм, универсализм, прогрессизм, пацифизм, антирасизм, агностицизм и так далее. Характеристика панического человека – это честный человек своей эпохи, безумный талант, ясновидящий энтузиаст, многожанровый деятель, как во времена Ренессанса. Он отказывается от рискованных авантюр и, как правило, не кончает самоубийством. А главное – отказ от законов гравитации.
Thank you. «Радио Свобода», «Экслибрис», Фернандо Арабаль. «У меня нет корней, у меня ноги», повторяет Арабаль, который живет отчасти в Париже, отчасти в Нью-Йорке и постоянно ездит по миру. Арабалю посвящено по меньшей мере с дюжину монографий на разных языках. Он деятель вполне ренессансный, автор 100 пьес, романист, поэт, кинорежиссер, эссеист, публицист и шахматист. Французский институт пригласил его в Прагу. Здесь еще помнят скандал с поставленной после советского вторжения пьесой Арабаля «Архитектор и император ассирийский». Итак, театр на Целетной, 23 января 1998 года. Черный зал, черная сцена, на которую поднимается Дон Фернандо, маленький крепыш с трехдневной седой бородой, в черных ботинках на толстенных подошвах, в черных джинсах и мягкой черной рубашке на выпуск, которую он расстегивает рывком, обнажая тишотку, на которой черно-белый кадр с голливудской звездой.
C'est le personnage de la mythologie grecque qui essayait de changer le monde.
Титаны, как вы знаете, это персонажи древнегреческой мифологии, которые пытались изменить мир, которые пытались сделать его лучше. Вспомните, к примеру, Атласа, который хотел изменить мир, который нес этот мир на своей спине, и мир его раздавил. И мы с вами жили, вы в Праге, я в Мадриде, в конфронтации с этим миром, миром титанов. Ибо титаны мечтали сделать мир лучше. Этих титанов звали Муссолини, генерал Франко, Сталин, Брежнев, Горбачев. И вы знаете, по случаю с Прометеем, каковы были результаты. Франко и Сталин мечтали создать нового человека и более справедливое общество, а результатом стали концлагеря и нищета.
Арабаль – один из самых четких антитоталитарных деятелей культуры испаноязычного мира. Крайне правые грозили им бомбой после книги «Письмо генералу Франко». Крайне левые угрожали разрушить его карьеру в театре и кино после книг «Письмо Фиделю Кастро» и «Письмо рядовым испанским коммунистам». Это год 78-й. Отдадим должное ясновидению авангардиста. Что отличает сегодня ваших руководителей, так это бесстыдство и наглость. Поскольку никто в партии не дает себе труда сообщить вам о происхождении слова «еврокоммунизм», сделаю это я. Еврокоммунизм – слово, которое придумал один журналист из газеты «Il Giornale di Milano», чтобы дать шутливое определение историческому компромиссу итальянских коммунистов. Предлог «евро» использовался в рекламе – «евротранспорт», «евромебель», «евродоллар», «евровидение», «евроатом» и даже «евроскидка». «Евро» предложили все продукты, которые хотели продать быстро и за хорошую цену. И вот этот журналист прозвал итальянских коммунистов «еврокоммунистами», чтобы высмеять их, поскольку, по его мнению, они пытались соблазнить избирателя этим вот «евро» и не очень пугать оттесненным на второй план коммунизмом. Незамедлительно ваш генеральный секретарь лично почуял в этом выгоду и, ничтоже сумнявшись, не только присвоил себе этот термин, но и за несколько недель сочинил труд под названием «Еврокоммунизм и государство». Демократическая тактика не нова для ваших руководителей, которые уже использовали ее в начале гражданской войны. 18 августа 1936 года они выступили с манифестом «Да здравствует Демократическая Республика». И в тот самый момент создавали на Иберийском полуострове свой собственный ГУЛАГ со своими собственными ЧЕКОС, по поводу которых Джордж Оруэлл написал: «Эти ЧЕКОС можно сравнить с подвальными застенками средневековых замков». Ваша партия не только солидарна с политикой СССР, она еще и яростно борется со всеми, кто осмеливается разоблачать эту политику. Коммунисты прямо с цепи сорвались после интервью Солженицына испанскому телевидению. Ваши руководители и их сторонники не удостоили анализом ни одного аргумента Солженицына. Они предпочли устроить интеллектуальный террор. Дорогие рядовые коммунисты, когда ваша партия была в Испании вне закона, я, естественно, подписывал заявление протеста, писал статьи и предпринимал частные демарши, чтобы добиться ее легализации. А делал я это потому, что верил. Надо дать свободу даже врагам свободы. В «Новый обсерватор» Клод Рой рассказал нам, что во время последнего венецианского биеннале, посвященного культурному инакомыслию, Виктор Некрасов вызвал всеобщий хохот зала, принявшись читать последний номер «Правды». И это дает нам надежду, что, несмотря на преступления и массовые убийства, инквизиция перестанет отравлять умы людей, когда человечество взорвется огромным взрывом смеха, который раз и навсегда покажет всем, что коммунизм – это король голый. Дорогие друзья, наедине со своими грезами писатель движется к восходу солнца. Душа моя восстает против злодейства, но впереди красота и ясность. Научимся же, вы, рядовые коммунисты, и я, одиночка, уважать независимый, никому не подчиненный взгляд, эту гордость поэта. Орды истории проходят, так пусть собаки не соврут надежду. «Свобода экслибрис». Классик мирового авангарда Фернандо Рабаль. Прага, Театр на Целетной, 23 января 1998 года.
Nous savons écrit au début un théâtre en rapport avec les titans. Il n'était pas le théâtre des titans, comme le théâtre de Pirandello.
Наш театр мы начинали создавать по отношению к титанам. То не был театр титанов, каким был театр Пиранделло или Бертольда Брехта. Как вы помните, Пиранделло предложил свою Нобелевскую премию Муссолини, а Брехт имел сомнительную честь получить Сталинскую премию. При этом оба были замечательные драматурги. Мы начинали писать с идеи паники. Мы не хотели быть частью партии или группы. Мы мечтали о мире, из которого титаны будут устранены и наступит эпоха богов во множественном числе и в древнегреческом смысле. И мы находились в отчаянии. Надежда нас покинула. В течение 3 лет, проведенных в группе парижских сюрреалистов, во времена, когда я был в группе битников в Нью-Йорке, мы были почти убеждены, что титаны нас пожрут. И в этом остается какая-то неразгаданная тайна, что нам пришлось увидеть смерть титанов. И мы присутствуем при эпохе замечательной, эпохе величественной, прекрасной, пугающей. Момент, который мы переживаем, это замечательный момент во всех 3 смыслах. Потому что мы присутствуем при ренессансе в истинном смысле слова, то есть при рождении заново. Мы не хотим больше ни групп, ни партий эпохи титанов. Отныне мы боги среди богов. И во всем мире происходит ренессанс науки, ренессанс театра, поэзии, философии, ренессанс, который совершается в катакомбах. Мир больше не интересуется культурой. Это замечательно, поэтому нас здесь так мало.
C'est magnifique. Le monde s'intéresse à d'autres choses.
Мир больше не интересуется культурой. Это замечательно. Мир интересуется другим. Это момент, в который нам выпала удача жить. Мир науки, мир политики и мир театра тесно связаны друг с другом. В конце 19-го, начале 20 века драматург, к примеру, Метерлинк, воображал, что может существовать общество групп. И в это же самое время математики говорили о теории групп. Когда математики и драматурги заговорили о теории групп, человечество, ничего не понимая, вдали от этого создавало эти группы, создавало монолиты. Как, например, Югославию, союз южных славян. Создавало Советский Союз, создавало Чехословакию. Того не зная, они были читателями драматургов эпохи. Того не зная, они выражали математическую теорию групп. С недавних пор, это началось лет 20, замечательные математики, и среди них Мандельброд, француз, стали думать о другой математике. Они задумались о том, чтобы дробить, и вообразили себе мир, исходя из этого дробления. Это была фрактальная теория. Драматурги всего мира в это же время начали создавать фрактальные пьесы, пьесы-фрагменты, оказавшись в полном художническом ренессансе. Ясно, немедленно стали взрываться и группы-монолиты. Группы взрываются, и Югославия взрывается. Это фрактал. Вы познали взрыв Чехословакии, взрыв Советского Союза. Все это значит, что драматический поэт не пророк. Утверждали, что поэт-пророк. Это не так. Поэт, и этим я закончу свое выступление, поэт не пророк. Это игрок. Это человек, который играет в Бога, и который иногда выигрывает.
Свобода экслибрис. Фернандо Арабаль, классик авангарда. Продолжим через 2 минуты.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. С собой в дорогу «Радио Свобода».
Совсем недавно безбожники подавляли верующих. Сегодня от имени Христа требуют ограничения свобод, тюрьмы за кощунство. Есть и верующие, которые за права человека, за свободу к славе Божией. Как отличить Евангелие от его подмены? Об этом в программе «С христианской точки зрения» в субботу в 17 часов вечера, повтор в воскресенье в час дня и в четверг в 18 часов.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Экслибрис. Впервые по-русски. Фернандо Арабаль. Мой отец Фернандо Арабаль Руис». Подготовил и ведет передачу Сергей Юринин. Впервые в эфире 8 февраля 1998 года.
Говорит «Радио Свобода». У микрофона Сергей Юринян. «Экслибрис». В этом выпуске классик мирового авангарда Фернандо Арабаль.
Vous êtes russe?
Oui. Très bien. Mon ami représente la revue de Saint-Pétersbourg.
После выступления Арабаля в Пражском театре на Целетной мы с коллегой Дмитрием Волчиком поднялись на сцену, где Дон Фернандо, весьма впечатленный неожиданным появлением русских, ответил на наши вопросы.
Господин Арабаль, я видел список самых скандальных фильмов в истории кино, и там были фильмы «Андалузский пес», «Веридиана», «Последнее танго в Париже», «Сало» или «120 дней Содома», «Последнее искушение Христа», «Basic Instinct» и ваш фильм «Viva la Muerte». Как вы себя чувствуете в такой компании?
Во всяком случае, это не было моим намерением снять скандальный фильм. Слово «скандальный» подразумевает капкан, в который попадают люди. Я не пытался расставлять капканы. «Viva la Muerte» — это фильм очень трогательный по контексту, по истории, по стилистике, в которой я его снял. «Viva la Muerte».
В основе фильма «Viva la Muerte» роман Арабаля «Ваал Вавилонский», написанный им в Париже в возрасте 25 лет.
Когда ты мне дала свою фотографию, мама, чтобы я носила ее в своем портфеле в кармашке под слюдой, ты мне ее надписала, мама, моему дорогому сыну, подающему надежды авиатору. Ты мне все объяснила очень хорошо, мама. И я тебе сказал «да, мама». Ты мне сказала, мама, что военная форма – это шик, что девушки всегда влюбляются в молодых офицеров и что я буду гордостью семьи. Я, мама, я сказал тебе «да, мама». Через несколько дней, мама, я тебе сказал «нет». Ты, мама, мне сказала, что выставишь меня за дверь, и ты меня назвала мокрой курицей. Тогда, мама, я сказал тебе «да, мама». И ты, мама, меня поцеловала.
Сотрудничаете ли вы сейчас с Александром Ходоровским, и что вы думаете о его новом плане снять продолжение «Эль Топо»?
Ходоровский сейчас посвятил себя Таро. Он увлекся Таро. Я с ним часто ужинаю.
Вы тоже увлекаетесь магией, как Ходоровский?
Магией, но. Магии?
Нет. Это для кретинов, как Габриэль Гарсия Маркес. Я не интересуюсь магией. Единственная магия, которую я люблю, это собака. По кличке Магия. Это лабрадор, собака одного моего друга. Нет, он не верит в магию. Он вдохновляется Таро, чтобы нырнуть в реальность. Вот пример. Мой отец был осужден на смерть Франко. Он исчез из тюрьмы. Он мог остаться живым. И вот недавно он мне говорит, Ходоровский, я его найду. Я уверен, что у меня есть ответ для тебя. А я говорю, я не верю в Таро. Он говорит, я знаю, что ты не веришь в Таро. Он берет три карты и вынимает одну, которая называется «Суд». Карту, на которой стена и голые мужчины перед стеной, и большое солнце. Он мне говорит, вот видишь, твой отец, он бежал из тюрьмы. И видишь, тут он голый, а рядом другой голый мужчина. Он открыл гомосексуальность, и поэтому он спрятался от вас. А я рассматривал всевозможные варианты исчезновения. Я искал отца повсюду, включая Советский Союз. Я продумал все возможности, кроме этой, которая так очевидна. Может быть, это и неправда, но Ходоровский открыл это через Таро. Он очень умный, у него дар ясновидения. Он начал с фильма, который я нахожу самым лучшим его фильмом, «Фанда и Лис», по одной из моих пьес. Я люблю «Эль Топо», но «Фанда и Лис» еще лучше. Там есть свежесть. Свежесть необыкновенная. Замечательный фильм. Я думаю, что такие фильмы, как фильмы Ходоровского, или, может быть, мои, они уникальны. В истории кино таких фильмов нет.
Thank you. Радио Свобода, Экслибрис. Фернандо Арабаль из романа «Ваал Вавилонский».
Твой голос резонировал в сумраке комнаты. Я сидел на стуле слева от тебя. Я тебя слушал. В качестве твоего отца он должен был сначала исполнять долг главы семьи, а его долг был стать на сторону порядка, умеренности. Но он остался на другой стороне, стороне анархии, стороне беспорядка. Сколько раз я его предупреждала, сколько раз я повторяла, что ему надо бросить его идеи, сколько раз. Ты не мог этого понять, ты был тогда ребенком. Карты ложатся в четыре ряда. Карты у тебя в руке и карты, перевернутые вверх рубашкой на столе. Если бы он исполнял свой долг, сегодня он был бы на стороне победителей. Был бы отцом среди других отцов. Но он все испортил ради своих идей.
Нужен ли вообще сейчас скандал в искусстве? Считается, что эпоха скандалов навсегда закончена.
La provocation et le scandale a été toujours la réaction disons de ce qu'on appelait les bourgeois.
Но провокация и скандал всегда была реакцией, скажем, тех, кого называли буржуа. Я не люблю этого слова. Совершенно очевидно, что когда Дали и Бунюэль сняли «Андалузский пес», они не находили это скандальной картиной. Это власть, это власть. Партия порядка называет вещи провокационными и скандальными. Надо сказать, что сейчас многие продюсеры и режиссеры пытаются создать скандал. Это не работает. Это очень трудно, это вопрос случая. Нельзя сказать, по каким мотивам людей шокируют, например, 120 дней Содома Пазолини, и в то же время не шокируют другие вещи. Все это очень загадочно. Пазолини тут ни при чем. Я тоже ни при чем.
Звучит гимн Академии испанских ВВС.
Каждый год в испанские военно-воздушные силы набирают 90 юношей, 40 будущих пилотов, 40 служащих наземных служб и 10 будущих офицеров-интендантов. Ты меня назвала мокрой курицей, и я сказал тебе, что выбрал интендантство. Впоследствии, когда тебя спрашивали, на кого я учусь, ты отвечала, что я учусь на офицера ВВС Испании. И когда тебе говорили, чтобы стать пилотом, ты отвечала, он будет офицером ВВС Испании. И когда тебя спрашивали, он будет летать, ты отвечала, он будет офицером ВВС Испании.
«Свобода», «Экслибрис», Фернандо Арабаль. Я спросил у Дона Фернандо, был ли для него шоком архипелаг ГУЛАГ.
Я уже знал, я был знаком с существованием террора в лагерях. Что я хочу сказать? Есть воля писателя, художника выступить во имя чего-то. Когда мы делали фильм, например, как «Вива ля Муэрте», я знал, что я хочу сказать. Но я знал также, что это будет мне стыдно, потому что в фильме я говорю о вещах, о которых не должен был бы говорить. Но в том и состоит обязанность художника, писателя, говорить вещи, даже если они вызывают у них стыд. Вспомните Достоевского.
А если какой-то тип приходит с задачей, я хочу устроить провокацию, это совсем другое. К тому же нельзя сказать заранее, что вызовет шок, а что нет.
Самый популярный военный марш эпохи Франко «В них смерти».
«Воинский дух никакого», написали в моем дневнике. «Ты меня избила деревянной линейкой. Я заперся в ванной. Я плакал один в ванной. Я смотрел на себя в зеркало и плакал».
Радио «Свобода» «Экслибрис» Фернандо Арабаль. Среди его пьес одна из самых известных посвящена Казанове. Я спросил у Дона Фернандо, что он думает о Казанове как персонаже мировой культуры.
Я думаю, что это мит. Мир Occidental n'a créé que deux mythes. Le mythe de Don Juan, Casanova, Don Juan, que l'a créé un curé espagnol comme moi, tout petit.
Я думаю, это миф. Западный мир создал только два мифа. Миф Дон Жуана или Казановы, созданный испанским священником очень маленького роста, как я, Терсо де Малина. Миф Казановы, который мечтал заниматься любовью со всеми женщинами. Есть еще один миф. Это миф Фауста. Но практика показывает, и это я изобразил в пьесе, что настоящие Казановы, то есть настоящие Дон Жуаны, гетеросексуалы или гомосексуалы, это всегда монстры, физически. Это люди, как Шатобриан, как Сократ. Помните, в пире Платона Алкивиад говорит: «Осторожно с Сократом, он маленький, он толстый, но у него флейта». Это то, чем он его соблазнил. И последние Дон Жуаны, которых мы знали.
Пикассо это гениал. Он allait voir Picasso et tous les filles ont écrit sur Picasso. Ils ont dit qu'il était malade. Il se levait tous les matins à l'érection. Il avait les priapismes.
Пикассо. Случай Пикассо был гениален. Все женщины писали о Пикассо, они говорили, что каждое утро он просыпается с эрекцией, что у него приапизм. В последние годы, в 70-е, мы поехали его повидать и увидели эту женщину, тотально влюбленную, Жаклин. У него была болезнь, очень распространенная среди пожилых людей, простата. И так как он был коммунист, а коммунисты верили только в Соединенные Штаты, в Америку, вместо того, чтобы показаться лучшим специалистом, которые были французы, в момент операции, он отправился в американский госпиталь в Париже. А когда он вернулся в свой дом в Сен-Мужан, больше у него не было эрекции. И тут она его полюбила и доказала, что она любила его по-настоящему. Пикассо умер, и эта женщина, за ней все ухаживали. Она была, может быть, одной из самых богатых женщин в мире, но она не могла жить без своего кастрата и покончила с собой. Так что Пикассо, который не знал настоящей любви, познал любовь только тогда, когда физически к ней был уже не способен.
Пикассо, который никогда не трогал любовь настоящую, только когда он был в шатре.
И все же, почему Арабаль выбрал Казанову своим героем?
Потому что им интересно много. Отношения монстра с...
Выбрал, потому что он очень меня интересует. Отношение монстра с любовью. Это существенно, иметь физический изъян. Я сделаю Казанову с физическим недостатком. Он хромает, он уродлив, он вызывает к себе любовь. Потому что красивый человек не может вызвать любви. Какую жертву, какой дар можно преподнести красивому мужчине? Никакого. И, кстати, они не пользуются никаким успехом, даже если знамениты. Я провел неделю рядом с Аленом Делоном. Случайно. Стоило ему выйти вместе со мной, все девушки говорили: «Ой, какой он уродливый, какой он некрасивый, Ален». Тогда как он был замечательно красив. Он был не способен иметь успех, потому что был красив. Успех имеют только монстры. У меня тоже есть физический изъян. Рост.
Voilà. Они мне говорили, что нужно любить родину, что ради родины нужно жертвовать собой, что нужно уважать порядки, что нужно выдавать предателей, что нужно ненавидеть врагов. Ты тоже мне это говорила. Когда я задавал им вопрос, они мне отвечали. Потом я больше не задавал вопросов.
Прага, театр Нацелетной, Фернандо Арабаль.
Un émigrant roumain génial, Tristan Saran, est arrivé à Zurich et il a créé un mouvement d'avant-garde.
Тристан Цара, гениальный румынский мигрант, прибыл в Цюрих и создал дадаизм, авангардное движение, из которого возник весь модернизм. Дадаисты создали литературное кафе в Цюрихе. И сейчас мы знаем, благодаря французскому исследователю Нагесу, что одним из самых именитых персонажей этого кафе был Ленин. Но Гесс пишет, что в какой-то момент Ленин стал даже сомневаться, не зная, что выбрать – марксизм-ленинизм или дадаизм-ленинизм.
Doute entre le dadaïsme et léninisme et le marxisme et léninisme. L'histoire est shakespearienne.
Сюжет шекспировский. Например, одна из линий. В какой-то момент, чтобы убежать от швейцарской полиции, Ленин скрывается под вымышленным именем Карпов. Позже в Соединенных Штатах возникает гений шахмат, который мечтает взорвать коммунизм и которого зовут Бобби Фишер. Чтобы противопоставить кого-то этому Фишеру, этому гению, Советский Союз, Политбюро решает создать и бросить в мир Ленина шахмат. Этот Ленин от шахмат, следуя шекспировской игре судьбы, имеет фамилию Карпов.
Отвечая на вопросы зала, Арабаль говорил о возникновении модернизма и назвал два русских имени – Ленин, который был Карповым, и Карпов, который был Лениным. Я предложил Дону Фернандо более детально высказаться на тему «Арабаль и русская культура».
Ой, я нажал на Достоевский, тут ма визите. Мы пур парле де Шишек.
Как же? Из Достоевского я не вылезаю всю мою жизнь. Но говоря о шахматах, в тот момент, когда Советский Союз был самым сильным в мире, это было нормально, что он лидировал в шахматах. Мировые чемпионаты показывают состояние цивилизации. Когда Испания завоевывала Америку, естественно, партия шахмат была испанской. И играл эту партию испанский конквистадор. Он был священником. А во время Ренессанса это был итальянец. А во время французской революции это был француз Филидор, который сказал: «Душа шахмат – это не король и королева, это пешки». Во время романтизма самый лучший – это Андерсен, немец, который сказал: «Важно не выиграть, а как ты выигрываешь». Название его партии – это название сонетов, поэм.
И finalement arrive un moment que le champion du monde, ce n'est pas un champion du monde, c'est un groupe.
А потом приходит время, когда чемпион мира – это не один человек, а это группа. Это Ботвинник, Смыслов, Петросян, это Таль, Гаспаров, Спасский. Это был не один человек, они выступали группой, единой. И цель была раздавить соперника, как они это сделали обманом с Фишером. Потому что это было время России партийной. Это нормально, что все это кончилось. Потому что сейчас это все развалилось. Сейчас вы знаете, Карпов утверждает, что он верит в Бога. Но вспомните необыкновенную историю Карпов против Корчнова. Помните, они на Филиппинах. Карпов приводит группу материалистов, которые смотрят партнеру в глаза, смущают Корчнова. И тут Корчной приводит индийскую религиозную секту, которая называется Ананда Амарга. И Ананда Амарга там устраивается, входит в медитацию, и Карпов проигрывает 3 партии подряд. Счет был 5-2, а потом внезапно 5-3, 5-4, 5-5. Ах, ужас! И тогда коммунисты, которые говорят, что они не верят в Бога, что же они делают? КГБ, Политбюро дают приказ изгнать Ананда Амарга. Но они же не верят в Бога. Тогда они придумывают историю, что это якобы преступники. И тогда эту группу Ананда Амарга изгоняют. И начинается последняя партия. Без Ананды Амарга Корчной, конечно, проигрывает.
И ла команс ла дерниер партии. Сан Амарга Амарга, эвидемо, и пер Корчной.
Стала очень известной ваша цитата. Если это не эротично, значит, это не интересно. Все ли эротично и интересно?
Depuis Socrate, depuis Confucius, c'est intéressant. Ça nous intéresse. C'est un moteur de la vie. Le sexe, c'est comme Dieu.
Это интересно с эпохи Сократа, с эпохи Конфуция. Это мотор жизни. Это Бог. Секс – это Бог. Это присутствовало в момент смерти Сократа. Это было всегда. И скрывать это бесполезно.
Le cacher, c'est inutile. Je pense comme Saint-Augustin, comme les surréalistes, comme les paniques.
Я думаю, как святой Августин, как сюрреалисты, как группа Паника, что все возможно, когда есть любовь. И что, когда есть любовь, мораль не существует. Мораль, она придумана только для тех, кто не знает любви. Это не значит, что когда мы любим, мы будем практиковать экзотические способы. Это значит, что любовь дает высшую свободу.
Из романа «Ваал Вавилонский». Последняя страница.
Я спросил у тебя, почему евреи плохие? Ты мне ответила, потому что. Это всем известно. Потом я у тебя спросил, почему анархисты плохие? Ты мне ответила, потому что. Это всем известно. Я у тебя спросил, почему папа был еврей? И ты мне ничего не ответила. Потом я тебя спросил, почему папа был анархист? И ты мне ничего не ответила. Да.
Классик авангарда Фернандо Арабаль. Перевод с французского «Аврора Гальего» и ведущей программы, над которой в Праге работала Наталья Белова. Читали Татьяна Колганова и Михаил Булыгин. В передаче принимал участие Дмитрий Волчек. Продюсер выпуска Руслан Гелисханов. «Экслибрис на волнах свободы» ведет Сергей Юринян.
Вы слушали программу 98-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад? Вспоминает Елена Рыковцева.
Понятно, что самый главный, самый решающий, самый яркий год середины 90-х – это 96-й. Это выборы Бориса Ельцина, в которых участвовали всем известные персонажи уже той эпохи и будущих эпох. Ну, главным образом, конечно, я говорю о Геннадии Зюганове. И со временем, вот идут годы, я начинаю замечать, что журналисты, коллеги начинают стесняться того, как они повели себя в ту избирательную кампанию. А как известно, российская пресса дружными рядами встала на сторону Бориса Николаевича Ельцина, ополчилась против главного его оппонента Геннадия Андреевича Зюганова. И это считается вот разного рода аналитики, идеологи, политики, политологи считают вот это началом конца российской прессы, что она, до этого будучи относительно независимой, вот так вот тенденциозно и однопланово повела себя во время этих выборов. Я бы не стала бы делать таких оценок. Я знаю, что очень многие раскаялись. Например, раскаялся Владимир Гусинский. Прошли годы, Владимир Гусинский, который вел на НТВ вместе со всем своим коллективом такую клятую проельцинскую кампанию, прошли годы, и выступая перед студентами МГУ, я сама была на этой лекции, он сказал, что вот мне стыдно. Да, мы тогда согрешили против свободы слова, против равенства, против равных возможностей кандидатов. Мы в открытую тащили Бориса Николаевича Ельцина. Да, многие стали этого стыдиться. И сравнивая то, что происходит сейчас, когда вся пресса работает на власть, на государство, в 96-м, что все оттуда. Я с этим не согласна. Я хочу все-таки еще раз вернуться в этот 96-й с той точки зрения, посмотреть, как все это было. Я вспоминаю самым ярким, наверное, для меня событием, которое характеризует всю ту кампанию. Не то, что характеризует, которое начинает всю ту избирательную кампанию историческую 96-го года. Это собрание в моей редакции «Московских новостей», где я тогда работала. Это была такая летучка, по смыслу напоминающее собрание, потому что фактически путем голосования голосование. Ну, это я утрирую насчет голосования. Это был разговор, в котором просто нужно было высказываться, и получилось, что большинство «за». Нужно было решить, за кого мы работаем в этой избирательной кампании. Вопрос так и стоял. Мы в открытую поддержим Бориса Николаевича Ельцина, который тогда был очень критикуем газетой. Не было ни одной публикации, где она достаточно зло не высказывалась о его политике. Чечню все прекрасно помнят. Много чего было такого, что инкриминировали «Московские новости» Борису Николаевичу. Но тогда выбор, как считалось, был жизненно важным, острым. Мы ведем ровную кампанию, и в силу этого равного освещения, равной подачи может победить Геннадий Андреевич Зюганов, или мы делаем все, чтобы все-таки побеждал Ельцин. Мы делаем это всеми своими журналистскими силами. И, в общем, люди поддержали ту идею, что мы работаем на Ельцина. Совершенно речь не шла ни о каких деньгах, ни о каких грантах со стороны там ельцинской команды. Ничего этого не было. Это был разговор, в котором каждый принимал для себя решение совершенно человеческое, отвечающее его собственным взглядам. Вот поэтому, собственно, это та причина, по которой я не хотела бы сравнивать происходящее сейчас, когда люди держат фигу в кармане, они работают на власть, потому что не на власть работать невозможно, при этом они могут эту власть костерить внутренне и ненавидеть ее. Нет, тогда было по-другому, тогда это решение принималось, конечно же, от души и от сердца. И мы начали работать. Это правда, что и НТВ, и мы, и «Московские новости», и я уж не говорю о «Коммерсанте», не дай бог, Березовский, и понятно, что вся семья банкирщина всеми силами и всеми своими средствами информации массовой начала работать на Бориса Николаевича Ельцина. Но один материал жесткий и серьезный, я очень хорошо помню свой, я ездила в Приднестровье ровно с целью показать, что дал коммунистический режим, вот что власть коммунистов дает, как выглядит республика, это отколовшаяся, назвавшая себя независимой, под коммунистами. Это было очень страшно. Действительно, был яркий материал. Я не хочу себя хвалить как репортера, но впечатления у меня были очень живые, очень яркие от этих пустых полок, от того, от чего мы в Москве давно отвыкли. Мы, конечно, уже забыли, как это выглядит, эти очереди. И никогда я не забуду вот того впечатления своего от этого Тирасполя. Я пошла в детский мир, в котором никаких игрушек на полках не было, а лежали красные совки, которыми детки песок копают. И вот этот красный совок, это было так символично, это было довольно жуткое, конечно, впечатление. И на полном серьезе я тогда была уверена, что если победит Геннадий Андреевич Зюганов, все это может нас отбросить ровно туда, в коммунизм, в Приднестровье, во все в то, что мы пережили, и в то, что нам так не хотелось возвращать. Что было дальше, все знают. Начался жесткий передел прессы, появилось то, что называется информационными киллерами. Появился Сергей Доренко, который научил остальных, как можно уничтожать политического оппонента. Началась война против Лужкова и Примакова в пользу Путина, который тогда только-только появился на политической сцене. Путин с успехом ее выиграл, как потом выиграл все войны, пока не подчинил себе все медийное пространство. То есть многое из того, что мы получили сегодня в медиа, родом оттуда, из 90-х. Многое, но не все.
Елена Рыковцева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» – еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Слушайте «Американский час» после выпуска новостей.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию. От кого не зависело, что ли.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь
себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».